Часть третья. Первая. Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в Министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности. Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом, и слышалось тихое гудение. Он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка, как раз такой ширины, чтобы сесть. А в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчика. На каждой стене было по телекрану, 4 штуки. Он чувствовал тупую боль в животе. Заболело еще тогда, когда Уинстона запихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть. Голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и полтора суток. Он так и не понял, и, скорее всего, не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть. Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колени. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран, а голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки или даже, что еще там могло щекотать ногу, кусок корки. В конце концов, искушение пересилило страх. Он сунул руку в карман.
«Смит!» — гаркнул из телекрана. «60-79! Смит У! Руки из кармана в камере!»
Он опять застыл, сложив руки на колени. Перед тем, как попасть сюда, он побывал в другом месте. Не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл. Во всяком случае, не один час. Без окна и без часов о времени трудно судить. Место было шумное, вонючее. Его поместили в камеру вроде этой, но отвратительно грязную, и теснилось в ней не меньше 10-15 человек. В большинстве обыкновенные уголовники, но были и политические. Он молча сидел у стены, стиснутой грязными телами, от страха и боли в животе почти не обращал внимания на сокамерников и, тем не менее, удивился, до чего по-разному ведут себя партийцы и остальные. Партийцы были молчаливы и напуганы, а уголовники, казались, не боятся никого. Они выкрикивали оскорбления надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу непристойности, ели пищу, принесенную контрабандой и спрятанную в непонятных местах под одеждой, и даже огрызались на телекраны, призывавшие к порядку. С другой стороны, некоторые из них как будто были на дружеской ноге с надзирателями, звали их по кличкам и через глазок клянчили у них сигареты. Надзиратели относились к уголовникам снисходительно, даже когда приходилось применять к ним силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинство арестованных. «В лагерях нормально, — понял Уинстон, — если знаешь, что к чему, и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, там педерастия, проституция и даже самогон из картошки. На должностях только уголовники, особенно бандиты и убийцы — это аристократия. Самая черная работа достается политическим». Через камеру непрерывно текли самые разные арестанты. Торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что остальным приходилось усмирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растянув за 4 конечности, громадную растерзанную бабищу лет 60 с большой вислой грудью. Она кричала, дрыгала ногами, и от возни ее седые волосы рассыпались толстыми извилистыми прядями. Она все время норовила пнуть надзирателей, И, сорвав с нее ботинки, они свалили ее на Уинстона, чуть не сломав ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку: «Засранцы!» Потом почувствовала, что сидит на неровном, и сползла с его колен на землю. «Извини, голубок», — сказала она, — «я не сама на тебя села, паразиты посадили. Видал, что с женщиной творят?» Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. «Извиняюсь, сама не своя». Она наклонилась, ее обильно вырвало на пол. «Все полегче», — сказала она с закрытыми глазами, откинувшись к стене. «Я так говорю. Никогда в себе не задерживай. Выпускай, чтоб в животе не закисло». Она слегка ожила, повернулась, еще раз взглянула на Уинстона и немедленно к нему расположилась. Толстой ручищей она обняла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой. — Звать-то тебя как, голубок?
— Смит, — сказал Уинстон.
— Смит? Ну, смотри ты, и я Смит. И, расчувствовавшись, добавила: — Я тебе матерью могла быть.
— Могла быть и матерью, — подумал Уинстон, — и по возрасту, и по телосложению. А за 20 лет в лагере человек, надо полагать, меняется. Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно было, насколько уголовники игнорируют партийных. Называли они их с нескрываемым презрением политики. Арестованные партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом в особенности. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он услышал в общем гомоне обрывки их торопливого шепота, в частности, о какой-то комнате 101, что-то совершенно непонятное. В новой камере он сидел, наверное, уже 2 часа, а то и 3. Тупая боль в животе не проходила, но временами ослабевала, а временами усиливалась. Соответственно, мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о том, что хочется есть. Когда она отступала, его охватывала паника. Иной раз предстоящее рисовалось ему так ясно, что дух занимался и сердце неслось вскачь. Он ощущал удары дубинки по локтю и подкованных сапог по щиколоткам, видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит: «Не надо!» О Джулии он почти не думал, не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее, и он ее не предаст. Но это был просто факт, известный, как известно правило арифметики. Любви он не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О Брайана он вспоминал чаще и с проблесками надежды. О Брайан должен знать, что его арестовали. «Братство, — сказал он, — никогда не пытается выручить своих, но бритвенное лезвие, если удастся, они передадут ему бритву. Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет 5 секунд. Лезвие вопьется обжигающим холодом, даже пальцы, сжавшие его, будут прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Человеку свойственно жить мгновением. Он согласится продлить жизнь хоть на 10 минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка. Несколько раз он пытался сосчитать изразцы в стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре. Сейчас так же твердо, что за стенами тюрьмы глухая ночь. Инстинкт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты. Теперь ему стало ясно, почему Брайан как будто сразу понял эти слова. В Министерстве любви не было окон. Камера его может быть и в середке здания, и у внешней стены,
Может быть, под землей на 10-м этаже, а может, на 30-м над землей. Он мысленно двигался с места на место. Не подскажет ли тело, где он, высоко над улицей или погребен в недрах? Снаружи послышался мерный топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Браво вошел молодой офицер в ладном черном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорд. Дверь с лязгом захлопнулась. Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход. А потом стал ходить взад-вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревоженный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорд был разут. Из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился. Лицо, до скул заросшее щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений. Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом, даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что с Амплфортом прислали бритву. «Амплфорд», — сказал он. Телекран молчал. Амплфорд, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.
«А, Смит», — сказал он, — «и вы тут? За что вас?»
«По правде говоря», — он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона, — «ведь есть только одно преступление».
«И вы его совершили?»
«Очевидно, да». Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая.
«Такое случается», — неуверенно начал он. «Я могу припомнить одно обстоятельство, возможное обстоятельство, неосторожность с моей стороны, это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». «Ничего не мог сделать», — добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона. «Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с битвой. Вам известно, что с битвой рифмуются всего три слова. Ломал голову несколько дней. Не было другой рифмы».
Выражение его лица изменилось. Досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли недовольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик. «Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке?»
«Нет, эта мысль Уинстону никогда не приходила в голову. И в нынешних обстоятельствах она тоже не показалась ему особенно интересной и важной.
«Вы не знаете, который час?» — спросил он. Амплфорд опять опешил.
«Я об этом как-то не задумывался. Меня арестовали дня два назад. Или три».
Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно.
«Тут день от ночи не отличишь. Не понимаю, как тут можно определить время?»
Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом, без всякой видимой причины, телекран рявкнул на них замолчать. Уинстон затих, сложив руки на колени. Большому Амплфорду было неудобно на узкой скамье. Он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул. «Сидеть тихо!» Время шло. 20 минут, час, понять было трудно. Снаружи опять затопали башмаки. Уинстона схватило живот. «Скоро! Очень скоро, может быть, через 5 минут, затопают так же, и это будет значить, что настал его черед». Открылась дверь.
Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал на ампул форта. «В комнату 101», — произнес он. Амплфорд в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями.